Здравствуйте. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной в студии профессор-каббалист Михаил Лайтман. И вы можете задавать ваши вопросы на личном блоге Михаэля по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». А сейчас первый вопрос. Давайте послушаем и посмотрим вопрос, который нам прислали из Киева. Пожалуйста.
Здравствуйте. Моего сына часто обижают в детском саду. Правильно ли учить его давать сдачи? Я понимаю, что детей надо воспитывать по принципу «возлюби ближнего». Но чтобы обижали моего сына, мне тоже не хочется. Аналогичные проблемы и у старшего в школе. Посоветуйте, как учить своих детей, как их воспитывать?
Да, это большая проблема. Дело в том, что такая проблема общественная. Личность в обществе, она не решается только со стороны личности. И указывать ребенку, уговаривать его, чтобы не отвечал, чтобы был добр с другими, когда к нему придираются, лезут, сдирают, конечно, это не решение проблемы, с одной стороны. Ну и с другой стороны, когда даешь сдачи, то это тоже не решение проблемы. Возникают, возможно, уже большие разборки на следующем уровне. Эта проблема, я думаю, что надо каким-то образом, может быть, решать ее в школе, сообща вместе с остальными детьми. Но, в принципе, конечно, ребенок должен уметь постоять за себя. И надо учить его этому, одновременно обучая его добру к другим. Так, чтобы действительно, защищая себя, он одновременно был предрасположен к дружбе, к уважению, к нормальным отношениям, к любому человеку, рядом с которым он находится. Так что вот это вот правильное воспитание по отношению к другим и одновременно обучение его умению постоять за себя, четкая граница между этими двумя отношениями к врагу и к любому другому человеку и к другу, она должна существовать в ребенке и четко быть им понята.
У меня как раз возник вопрос в дополнение к вашему ответу. А каббалисты занимались вообще на протяжении всей истории какими-то там видами единоборства? Были у нас такие примеры в истории?
Нет. Каббалисты, они из другой части мира, как бы. Это все на Востоке было развито. Чем дальше мы идем на Восток, тем больше мы уходим от духовного созидания к ритуальному, типа как в Индии, и затем уже к Китаю и к Японии, где больше это все переходит в физические какие-то упражнения, и все духовные принципы, они как бы реализуются в физических действиях все больше и больше. Так по мере движения с Ближнего Востока на Дальний Восток. Каббалисты, неизвестно мне никаких, то есть это на самом деле и не было, никаких единоборств, никаких теорий, практик нападения и защиты, которые относятся к каббале, хотя каббала знает прекрасно устройство человека, его физиологию. Но она совершенно этому не обучает. Но каббалисты всегда обучали своих учеников быть стойкими, сильными, физически достаточно развитыми, нормальными для того, чтобы уметь переносить все тяготы нашей жизни. Не уделяя внимания каким-то вопросам обороны или нападения, ставя на это какое-то особое ударение.
То есть они настолько знали природу человека, что могли просто мирным путем решить всякие конфликты?
Да, как правило, они пытались сделать это таким образом. Потому что все равно физически мы знаем, что ничего не решается. Вот в наше время человечество, когда уже вот полностью как бы насытилось оружием и всем чем угодно, и при нажатии кнопки, сидя где-то под землей, ты можешь вызвать уничтожение противника, мы приходим к выводу, что это не даст никакого результата. И на этом кончаются все гонки вооружений. И уже видим, что воинам нет никакого смысла. Запад уже, и Америка, и Россия, в принципе, к этому уже подходят довольно явно, четко понимая, что тут ничего не сделаешь. А есть, конечно, еще страны, которые находятся в этом процессе развития сознания. Ну, им надо помочь поскорее это осознать.
Следующий вопрос. Лена из Самары спрашивает вас. Рамбам говорит, что у Творца есть и иные цели в творении, кроме человеческого рода. Знает ли Каббала об этих целях?
Каббала знает обо всем, и Рамбам был каббалист. Если он знает, если он говорит, то только из Каббалы. Иные цели у Творца существуют, это, кроме человеческого рода, это имеется в виду души. Поднять души на такой уровень, когда они находятся в абсолютном слиянии с Творцом. И далее поднимать их в состоянии, в котором уже не ощущается наш мир. Наш мир просто улетучивается из наших ощущений, и мы начинаем ощущать себя существующими только в мире бесконечности, и далее за ним поднимаясь уже по таким ступеням, в таких измерениях, о которых мы сегодня даже не можем говорить, потому что там не существует. Даже на самой ближней к нам ступеньке духовного развития не существует уже времени, пространства, измерений никаких наших. Там уже не властвуют наши 5 органов чувств. Поэтому нам трудно говорить даже о ближайших духовных ступенях. Тем более о тех, которые находятся за пределами наших исправлений. То есть за пределами мира бесконечности. Там еще есть огромное восхождение. Но о них Каббала говорит только туманными намеками. Потому что, значит, туманными намеками мы не можем выразить их доступным нам языком и средствами. Потому что мы находимся в 3 координатах. Мы находимся в 5 органах чувств, мы находимся в ощущении времени, вчера, сегодня, завтра. Когда мы выйдем из этих всех ограничений, тогда мы сможем говорить о уровнях, находящихся за пределами рода человеческого, что называется.
То есть цели есть, но мы не можем их описать, передать. То есть то, что я знаю, в других учениях
описано. Нигде об этом не говорится. Нет. Там говорится о намного меньших ступенях, чем говорит Каббала. А о больших ступенях, чем мир бесконечности, никто не может описать. Просто не существует техники описания такой. И никто не может ее выдумать. То есть мы должны подняться до уровня бесконечности. Для этого подъема у нас есть методика, называемая Каббала. А за уровнем бесконечности и выше мы уже будем подниматься по другой методике, которую только тогда и осознаем.
Хорошо. Давайте послушаем следующий вопрос.
Я все делаю для мужа, убираю, готовлю вкусно, стираю ему. А он придет, поест и на боковую. Он меня не любит, да? Меня тут все убеждают, что это я не умею любить, что любовь — это не на кухне мужа ждать. Скажите, что означает настоящая любовь?
Любви нет. Вот это первое, что я могу сказать. Так что не стремитесь вообще к такому чувству. Почему я это хочу подчеркнуть? Это слово мы приклеиваем к совершенно не тому, что оно должно означать. Любовь – это когда я ощущаю потребности другого, желания другого, и желаю их наполнить, как будто бы они мои. Вот тогда называется «я люблю другого человека». Двое людей, которые соединяются вместе для того, чтобы наполнить друг друга – физически, сексуально, морально, духовно, на всех уровнях. Если они принимают во внимание, что им надо будет работать вместе для взаимного наполнения, тогда можно говорить, что это пара, муж и жена, которые любят друг друга. Вообще мы говорим о любви не между мужчиной и женщиной, а говорим о любви человека к другому человеку. Когда я ощущаю потребности другого, и они мне дороги, и я их наполняю. Это называется, что я его люблю. А то, что мы в нашем мире женимся, выходим замуж, создаем семьи, так называемые по любви, это не любовь. Это решение проблемы, соединение друг с другом, но оно должно быть четко понято и основано на том, что настоящая вот эта связь семейная, она создается только лишь с помощью взаимных уступок. Только лишь с помощью взаимных уступок. Два эгоиста, сталкиваясь друг с другом на маленьких квадратных метрах квартиры, в общем счету в банке, в общих проблемах по хозяйству и так далее, соединяясь друг с другом своими общими проблемами здоровья, отдыха, взглядов, досуга и так далее, не говоря уже о том, что появляются дети, и тут начинается целая дополнительная проблема о их становлении и воспитании. Все это решать можно не любовью, и любовь тут ни при чем, а только лишь взаимными уступками. То есть мы договариваемся с тобой, что пытаемся хотя бы друг другу уступать. Хотя это минимальная ступень взаимной связи, говорит о том, что не делай другому то, что не хочешь, чтобы он сделал тебе. Вот в таком виде. А затем следующее сближение – это уже возлюби ближнего, как себя. Только лишь о таких последовательных сближениях можно говорить. И тогда между людьми рождается чувство взаимной ответственности, взаимного наполнения, взаимного такого единения, которое уже можно назвать любовь.
Ну, то, что вы сейчас сказали, этому надо обучаться.
Этому надо обучаться. Это не имеет никакого отношения к тому, что влечет одного парня какой-то девке, и там, или мужчина к женщине просто вот так вдруг что-то загорелось. Это все гормоны, которые двигают нами, командуют нами. Ничего более в этом нет. Сделаешь укол, уберешь эти гормоны, или наоборот поднимешь гормональный уровень в человеке, вот тебе и вся так называемая любовь. Но ничем не отличается от весенней любви животных. Что это понятно, это совершенно не любовь. И поэтому надо разделять эти две вещи. То есть, конечно, все эти влечения физические, физиологические, сексуальные, этические, моральные, всевозможные бытовые, они все должны присутствовать в связи, но они все должны быть основаны на взаимном наполнении друг друга. Когда я чувствую желание другого человека и пытаюсь их наполнить, а он мои. И вот здесь вот и рождается этот союз совместный, который можно назвать любовью.
Все же, что сильнее, влечение, которое может длиться...
Влечение необходимо тоже в нашем мире.
Или же какая-то общая цель, ради которой они живут. Там дети могут быть...
Должно быть и то, и другое.
И то, и другое.
Должно быть и то, и другое. Но в принципе, на самом деле, все решается пониманием взаимных уступок и далее привычкой.
Вы считаете, может быть брак без влечения, но только вот взаимными уступками?
Мы знаем очень много таких культур в истории человечества и в наше время тоже где-то в разных местах планеты, где соединяют молодых мужчину и женщину еще даже в детстве в раннем или даже в более позднем возрасте, когда у них не существует вообще никакого влечения, даже знакомства. Такого настоящего между ними не произошло, и нет никакого чувства. А они начинают вместе жить, строить свою жизнь, понимают, что это так, культура, это эти обычаи так их обязывают, и в итоге получается нормальная семья намного крепче, чем то, что происходит на Западе, когда живут вместе 10-15 лет и знают друг друга уже как. И с того времени, когда расписываются, то есть делают между собой как бы договор о взаимном поручительстве, о взаимных уступках, о взаимном сотрудничестве. Как только подписались, ничего больше не изменилось. Жили до этого тоже вместе. Так сразу же начинается проблема. То есть мы видим, насколько здесь проблема на психологическая. И не зависит от предварительного согласования какого-то между сторонами, знакомства между ними и влечения.
Действительно, это факты. У многих народов женятся, выходят замуж, не зная друг друга, но современному человеку тяжело понять, как можно жениться.
Я понимаю жениться. Это, потому что наш эгоизм, он постоянно из поколения в поколение растет, и он вырастает до таких размеров, когда мы не в состоянии вообще терпеть рядом с собой кого-то другого. И если уж да, то это должно быть для нас каким-то очень серьезным испытанием, и принятием этого испытания ради серьезной цели. там дети, взаимная обязанность, какое-то уважение к родственникам или к, там, к старшим, семья и общество. То есть это все должно быть вместе взаимосвязано в таком контексте огромном, культурном, что тогда удерживает человека на месте. Я лично с трудом представляю себе вообще будущие нормальные семейные состояния без того, чтобы поднять человека над его эгоизмом.
Окей, следующий вопрос. Тоже видео-вопрос. Давайте посмотрим и послушаем.
Здравствуйте. Я посмотрел фильм «День, когда Земля остановилась», в котором инопланетяне хотят уничтожить человечество из-за негативного влияния на природу планеты Земля. И главная героиня этого фильма пытается их переубедить, доказать им, что человечество может измениться, дойдя до критической точки. Неужели нам всем нужно дойти до этой критической точки, чтобы измениться в лучшую сторону?
Если вы начнете изучать себя, то вы увидите, что переубедить себя вы можете только тогда, когда вы дойдете действительно до критической точки. А до этого вы будете все равно думать, что можно каким-то другим путем, не обязательно изменяться, не обязательно соединяться с другими до уровня «возлюби ближнего как себя», но это же вообще невозможно. Даже уступки маленькие я могу сделать, но только если я буду видеть, что они приносят мне какую-то ощутимую пользу. И так далее. То есть дойти до ручки, что называется, это означает постичь необходимость, настоятельную необходимость действительно соединиться с другими в одну единую глобальную систему, которую сегодня нам показывает природа. Сегодня мы видим, как все человечество вдруг оказалось замкнуто между собой. И в такой системе замкнутой, как мы это изучаем из кибернетики, из физиологии животного организма, из общей природы, из экологии, из биосферы, мы видим, что если элементы такой системы не взаимосвязаны друг с другом, то они приводят эту систему к самоуничтожению. Это то, что, в принципе, говорят нам и экологи, и биологи, и медики, и ботаники, и зоологи, в общем, все, кто занимается природой, и человеческой, и вокруг нас. Все они говорят о том, что мы просто сползаем к самоуничтожению. И поэтому для того, чтобы предотвратить это сползание, не достичь действительно такого окончательного бесповоротного состояния, когда уже все, обратно нет никакого пути, мы должны быстро осознать, что мы полностью зависим друг от друга, и не нужны нам для этого никакие инопланетяне. Мы просто должны увидеть явно, на какой маленькой планете, в каком замкнутом экоцикле мы существуем, и что только наше взаимное, правильное, доброе отношение к неживой, растительной, животной природе и к человеку, в общем, человека к человеку, только вот такое правильное, гармоничное отношение всех нас ко всей природе спасет нас самих от уничтожения. Для этого не нужны инопланетяне. Достаточно нам на сегодня наших знаний. Просто мы должны их на самом деле серьезно осознать.
Ну вот как раз он задает такой вопрос, что осознать всю пагубность нашей эгоистической природы, для этого надо страдать. То есть без страданий в любом случае мы не сможем осознать.
Если бы на сегодняшний день, конечно, управители мира договорились бы между собой и начали бы через все средства массовой информации, по всем каналам, которые только есть, воздействовать на всех людей в мире, показывая им на самом деле, что происходит с нами, что происходит с окружающей природой, к чему мы приближаемся, то, конечно, мы бы изменились. Если бы мы увидели неотвратимость этого движения, в котором мы сейчас находимся, мы бы начали меняться. Но, к сожалению, политики занимаются тем, что ругаются между собой за свои посты, финансисты занимаются тем, что тратят огромные суммы денег на себя. Промышленники производят абсолютно любые вредные товары только для того, чтобы нажиться и подавить других. А простые люди не хотят думать о завтра, потому что им главное, как прожить сегодня и наполниться немножко сегодня покоем, каким-то счастьем, какими-то наслаждениями маленькими. И на этом все заканчивается. То есть эго человека, оно, конечно, убивает его. И глядя из космоса, если бы мы смотрели на нашу Землю и как здесь живут люди, мы бы просто поразились, насколько мы неразумны, не мудры, насколько нам не хватает элементарного осознания, мудрости маленькой, того, что же мы делаем сами с собой. То есть мы просто режем веревку, которая нас держит, чтобы не свалиться в пропасть.
Это странно, очень много людей это понимают. И многие об этом говорят.
Да, но этого мало, этого недостаточно, этого понимания. Все равно конкуренция между государствами, борьба, ненависть, она переполняет нас и заслоняет вот эту вот необходимость связаться между собой. То есть сколько таких людей, которые понимают эту необходимость, а все-таки, как только мы начинаем думать о том, что надо изменить в мире, мы тут же устремляемся снова к власти, знаниям, славе, подавлению других, богатству и так далее.
Все же я вернусь к вопросу.
То есть, если ответить на вопрос верно, то действительно нам нужны еще страдания.
Надо еще страдать.
Да, нам надо оценить. Только из страданий мы оценим, что же нам дальше делать. А эгоизм, он нуждается в ударах.
Это как с сигаретами. То есть мне недостаточно просто показать мои легкие, что они там все черные.
Нет, это тоже неубедительно. Мы же видим.
То есть мне надо заболеть, пострадать немножко, тогда я могу...
Ощутить, да, ощутить, что тебе организм отказывает, и тогда ты сможешь отказаться. Но мы так устроены. И даже система того же организма, допустим, если человек бросает курить, или система наших человеческих взаимоотношений так устроена, что она специально работает с опережением. То есть мы будем чувствовать себя входящими в эту огромную болезнь, в такое состояние окончательного, бесповоротного самоуничтожения, сможем остановиться, сможем себя вернуть к доброму состоянию, сможем себя исправить. Каббала об этом говорит совершенно точно.
Следующий вопрос, совсем на другую тему. Вопрос, кстати, из вашего блога. Дима из Италии прислал сразу же несколько вопросов о сновидениях. Я так все вместе зачитаю. Почему треть части жизни человека проводят во сне? И что это такое вообще сон? И что вы, как каббалист, можете рассказать о таких состояниях сна, как вещи и сны, фаза глубокого сна, дремотное состояние?
Во-первых, сон – это перезагрузка организма. Это не просто, когда тело отдыхает. Вообще тело для чего оно должно отдыхать? Почему это не может быть машиной, которая постоянно работает? Вдруг вот должно отдыхать. Мы видим, что животное тело, оно должно погружаться в сон. И это такое состояние, когда происходит перезагрузка всех наших систем. Вот в чем, что является сном. То есть происходит архивация данных, которые мы накопили, подготовка других новых ощущений, возможностей обработать эти ощущения и так далее. То есть сон является необходимым таким разгрузочным и перезагрузочным этапом в жизнедеятельности организма. Это первое. Сны. Могут быть вещи сны. На самом деле так. И я испытывал это много раз, не имея никакого отношения к каббале. И много людей, совершенно разных. Дело в том, что когда человек спит, или он может и не во сне, но бывает такое состояние, когда он может отрываться немножко от нашей действительности, как бы уходить в слой чуть-чуть повыше, чем материя. И тогда он ощущает себя вне времени, вне пространства и вне движения. То есть вне основных координат нашего мира. И тогда он может ощущать прошлое, настоящее и будущее, независимо, как, что это прошлое, настоящее или будущее. Потому что всего прошлого, настоящего и будущего в этом надслое над нашим миром, в духовном, если можно сказать, мире, хотя Каббала говорит о слоях намного более высших, там времени нет. Даже в самом таком близком к нам слое над сознанием нашим земным, жестким, твердым, связанным с нашей природой. Там времени нет. И поэтому человек уже начинает там ощущать всевозможные состояния, которые с ним могут случиться в будущем. Или были в прошлом. Или сопоставлять их. Эти состояния не обязательно верные, потому что они в отрыве от материи имеют, как во сне, имеют всевозможные такие странные, сказочные, невероятные, нереальные, может быть, какие-то свои выражения. Но вполне возможно, что это будут и вещи, что называется, сны. То есть о будущем, которое действительно сбудется. Я помню, как я, допустим, один из примеров, когда я точно во сне пережил экзамен, который у меня будет на следующий день. И я точно увидел, какой я вытащу билет, и как я на него буду отвечать, что я за него получу 4 балла, и так далее. Кто будет в это время сидеть рядом со мной в это время в этой экзаменаторской комнате, кто будет меня спрашивать из преподавателей в университете, где я занимался, и так далее. Это абсолютно точно на следующий день так и случилось.
Но систематизировать невозможно эти знания.
Нет,
назвать наукой.
Нет, это не наука, это не подвластно человеку, чтобы он мог четко вызывать это, входить в такие состояния. Есть люди, которые могут это делать немножко с какой-то определенной наводкой себя на это. Но Каббала с этим не работает, потому что нет смысла. Я при этом ничего не изменяю. Я при этом ничего не исправляю. Я при этом не реализую себя. Ну что с того, что я увижу там? Аннушка пролила масло, и значит, произойдет катастрофа, да? И далее будет роман развертываться, как он его написал, Булгаков, да? Ну и что? Мне-то надо исправлять себя, поднимать себя по всем ступеням. Мне даже не интересно, что будет завтра. Мне надо вот сейчас, сегодня знать, как я должен измениться. Поэтому человек, который работает над собой с помощью методики Каббалы, начинает расширять свое видение, он видит не завтрашний день. Он видит именно, каким образом он сегодня должен себя изменить, чтобы прийти реально к завтра. И это совершенно не соотносится с теми снами или какими-то другими такими явлениями мистическими.
Нет, ну, реальная польза ясна здесь от всех этих снов.
Какая?
Вы могли сейчас видеть, как вы говорили, билет, могли к нему подготовиться, если вы знали, какой билет вы взяли.
Нет.
Ну, если вы заранее...
Вот это раскрывается таким образом, что ты при этом как бы отключаешься от того, что ты начинаешь готовиться к этому экзамену.
Вы поверили, что это с вами
произойдет? Я увидел это состояние, оно глубоко во мне, допустим, находилось. Я не мог рассказать его другим, хотя было достаточно времени рассказать, и что будет при этом в этом театре, как бы в этой комнате экзаменаторской, кто нас будет спрашивать, там какой-то доцент, какой-то профессор, кто и как, и что. Я мог бы это все рассказать, в принципе, по времени перед экзаменом, но у меня не вышло это из меня изнутри. И таких было случаев много. И я не начал готовиться лихорадочно именно по этому билету, который я увидел, что я вытащил. Это одновременно с показом этого действия происходит какое-то внутреннее затормаживание. И ты уже входишь в эту минуту, когда тебе это раскрыли, ты уже не самостоятелен. Ты уже реально только лишь плывешь по этому событию, которое должно произойти.
Интересная тема. Мы продолжим в следующей беседе.
Но.
Спасибо. Наша передача подошла к концу. И еще раз повторяю, вы можете задавать вопросы на личном блоге профессора Михаила Лайтмана в разделе «Задавать вопрос». Мы с вами прощаемся и до следующей встречи. До свидания.